Ну, как бы вот ты поступил в такой ситуации, может быть, Саша тоже подключится к этому ответу. Если, например, есть такая ситуация, церковь, в которой молодежным лидером является либо парень, который не соответствует данному характеру, и он, в принципе, даже не проповедник, он просто тот, кто более активный из всей остальной молодежи. В некоторых церквях даже, если мы посмотрим на всю нашу страну, самым активным человеком является сестра. И иногда даже это, ну, может быть, звучит смешно, но действительно на малых группах проповедуют сестры, и самым активным помощником пастора в церкви является сестра. Что делать в такой ситуации пастору прежде всего? И как вообще быть с молодежным служением?
Как ты думаешь?
Я думаю, что в первую очередь нужно определиться действительно, какой человек может быть пастором, может быть руководителем, может быть учителем в церкви. И если мы правильно понимаем первое послание Тимофея, вторую главу, и первое послание к Коринфянам, соответственно, главу 14, да, то мы должны прийти к выводу, что все-таки сестры, они не могут занимать эту должность. Марк читал нам из Тита, из второй главы. Да, сестры могут наставлять сестер, они могут наставлять учить детей. Все правильно. Но если речь идет о, допустим, каком-то руководящем посте, то это просто не место сестры. Она может реализовать множество духовных даров, свой духовный дар, который у нее есть, на других уровнях, да, в служении церкви. В конце концов, есть место женским группам, девическим группам, можно сказать, где они могут применить свои дары. Но нужно определиться с самого начала, что в руководстве должны быть братья.
Ну что, если ты находишься в ситуации, где просто нету братьев? И одни сестры, и даешь ли ты им возможность, ну, как даже на некоторое время, если на короткое время, просто руководить и...
Ну, слава богу, у меня такой ситуации нет, поскольку церковь у нас большая, и братьев у нас не так уж мало. Интересное наблюдение, что братьев даже среди подростков становится чуть больше, чем сестер. Это, можно сказать, это что-то невиданное, неслыханное, но сейчас такой процесс наблюдается.
Ну, я заметил на конференции даже, которая была в эти выходные, что там тоже было, я бы сказал, почти 50% братьев и сестер.
Хорошая тенденция.
Да.
Да. Но все же такие ситуации есть. Я бы хотел вот все-таки спросить, как вы думаете, что пастор церкви должен делать в такой ситуации, если единственным его помощником является... среди молодежи является сестра какая-нибудь активная, должен ли он здесь как-то пойти на компромисс и сказать, что эта ситуация уникальная, и позвольте ей заниматься, либо, может быть, этому пастору вы могли бы какой-то совет дать?
Я думаю, что ему надо тогда заняться молодежью. Тогда просто это будет ему чуть-чуть труднее в жизни, и в пасторстве, и в служении, и он с этой сестрой, ну, конечно, не знаю, в возрасте ни о чем, но просто... Он должен видеть себя как главного, как главным пастором над этой молодежью, над церковью, и заниматься, и потом сразу, с самого начала, иметь вот это стремление, желание, вот эту цель. Я найду брата, и сразу, как могу, передам ему это служение. И сестра пускай помогает, администратором будет, организовывать лагеря и, ну, всякие другие события. Но вот эту духовную часть, я бы сказал, он просто должен еще на себя взять, и надеясь на короткое время.
Но надо сказать, Священное Писание учит нас, что церкви дано все необходимое для того, чтобы служение в ней осуществлялось. Я думаю, что, скорее всего, в церкви есть где-то этот человек, или он будет, он появится в ближайшее время, который будет иметь этот дар, чтобы закрыть эту брешь, допустим, брешь назидания к определенной группе людей. Поэтому просто действительно где-то нужно ждать, терпеть, молиться, просить Бога о том, чтобы он послал такого человека, и быть внимательным к тем людям, которые уже есть. Ну, потому что нередко такая ситуация имеется. Люди просто сидят, они талантливые, может быть, Бог и дал им этот даже дар духовный, но они его подавляют, просто потому что они растут духовно в значительной степени. Поэтому я бы посоветовал такому пастору начать активное духовное воспитание молодежи. И когда люди, молодежь, будет духовно возрастать, тогда, соответственно, может проявиться тот самый дар, тот самый человек.
Я думаю, который... это просто непонятие церкви. Люди не понимают, что такое церковь, и вообще как организм, как живое, что каждый играет роль. И да, часто у нас в церкви очень много людей, много членов, и, к сожалению, не все участвуют в церкви. Некоторые приходят, послушают проповедь, попоют и уходят. И это, конечно, не понятие, что такое церковь. Это не просто клуб, это не просто встреча друзей каких-то. Это живой организм, где каждый человек, да, играет роль. И я думаю, что, как ты сказал только что, что пастор должен учить людей, говорить, вот что церковь, вот эту роль вы играете в церковь, вот это Иисус ожидает от церкви. Вот так Иисус освящает церковь и растет церковь и так далее. Так что вот это понятие о церкви, это фундаментальная истина, которую, мне кажется, на сегодняшний день у нас в Америке это точно так. Многие не понимают. И поэтому все запутано.
Ну, эта истина о церкви, она, естественно, распространяется на молодежь. От молодежи как-то даже ожидается, что она будет активно участвовать в служении. При этом важно не забывать тот момент, что раз она должна служить, значит, ей нужно больше, может быть, и духовного внимания, чтобы mm-hmm. она была воспитана, наставлена, снаряжена Словом Божьим достаточно, чтобы нести, выполнять это служение. И, соответственно, если молодежь, она будет духовно развиваться нормально, то будут появляться служители, будут появляться люди, которые будут нести служение то или иное в церкви.
Да, но можно ли тогда дать такой совет такому пастору, что вместо того, чтобы где-то идти на компромисс, ему просто нужно тогда молиться, идти благовествовать и ждать, когда Бог пошлет служителей?
Ну и заниматься духовным воспитанием тех, mm-hmm. которые есть. Я думаю, что да, это вполне закономерно, логичный совет. Mm-hmm.
Да, хорошо. Если есть братья в церкви, то вначале займись с ними. Mm-hmm. Перед тем, когда будешь ходить и часы mm-hmm. тратить на евангелизацию. Конечно, я верю, надо евангелизировать. Но если есть брат, просто он не дорос до этого, то лучше займись им, и потом надейся, и молись, и побуждай, чтобы Бог его сердце поменял.
Это о том, то, о чем говорил Марк раньше. Да? Мы, когда воспитываем других лидеров, руководителей, мы всегда думаем о том, чтобы собрать их, чтобы начать какую-то личную дружбу, духовную дружбу, mm-hmm. и начать наставление. И в процессе этой дружбы, да, возникнет необходимость научить человека иметь дело со Священным Писанием, научить его толковать Священное Писание, пройти вместе с ним принципы изучения Священного Писания, потихонечку продолжить говорить о том, как можно передать другим эти истины, говорить много о характере, о принципах служения, и постепенно человек может вырасти и дорасти до такого момента.
Да, я думаю, все начинается с дружбы. Душепопечительство — это просто духовная дружба. И все. И ты дружишь с человеком, узнаешь его как друга, и потом, в конце концов, у тебя есть цель, чтобы эта дружба стала духовной дружбой. И что ты будешь в нее влаживать максимально духовной истиной.
Ну, естественно, духовная дружба подразумевает централитет, фундамент Слова Божьего. Правильно я тебя понял?
Да. Да, и всегда. И я бы не сказал, что надо всегда, когда вы встречаетесь с этим человеком, всегда только надо Библии говорить. Я думаю, есть время, когда просто пообщаетесь или на ужин пойдете куда-то вместе, или просто общение. Но цель всегда, вот понятие, что мы христиане, и Слово Божие влияет на на все, что мы делаем. Может быть, не всегда главная цель в разговоре в каждом, не главная тема.
Спасибо вам за ответы. Я хотел бы немножко сместить акцент нашего разговора и поговорить о том, какие самые актуальные проблемы сегодня встречаются среди молодежи? Вы оба заняты служением среди молодежи, правда, в разных странах, в разных контекстах. Но я думаю, что из ваших ответов мы увидим определенные похожие вещи. Вот. Что бы вы могли выделить как самое актуальное сегодня, самое сложное, может быть, с чем приходится сталкиваться?
У нас это то, что христианская молодежь старается, чтобы не было границы и вот этой линии между миром и церковью. И особенно сейчас у нас некоторые движения есть в Америке, что они или это в разговоре проявляется, это проявляется вообще в цели в жизни, карьера главнее, чем служение в церкви, как выбираешь даже друзей, вот это все влияет, так что я вижу, что молодежь становится больше и больше как мир, и, к сожалению, мало кто останавливает их. Кто их зовет назад и говорит, вот Слово Божие, вот Библия ожидает, что вы будете не как мир. Что будет разница в вашей жизни, в вашем разговоре, в ваших стремлениях, в ваших целях. Так что я бы сказал, это одно из самых ярких таких проблем, которые у нас есть. Что просто молодежь стремится к этому. Привлекается, конечно. Почему и Иоанн пишет, не любите мир, не то, что в мире. Значит, даже в то время эта проблема была, правильно? И это просто продолжается год за годом и век за веком.
Да, пожалуй, это не только в Америке, пожалуй, это главная проблема у нас также. Мир, да, привлекательный, современное общество, современное, да просто все, индустрия развлечений, это все, конечно, привлекает молодежь особенно, отвлекает ее, естественно, от вещей духовных. Вот получается смещение акцентов с небесного, земного, с церкви, да, на земное, на мирское. И, соответственно, это ведет к многим-многим проблемам. Оттого у многих молодых людей имеется недостаток посвященности, нежелание активно участвовать в служении. Оттого мы видим такое явление, как грех грабли, на который человек наступает снова и снова, и варится в собственном соку, и не желает бороться, или борется, но не получается. Это действительно, пожалуй, главная проблема, с которой любой молодой человек будет бороться.
Но может ли вот быть одной стороной такого нежелания быть в церкви, состояние самой церкви, когда церковь начинает замыкаться в самой себе, когда молодежь всячески начинают обрубать? И особенно это, наверное, сложно в нашей стране, когда более старшее поколение прожило жизнь в одной стране, а молодежь сейчас растет в другой стране, с другими стандартами, с другими возможностями, с другими стремлениями, и иногда можно видеть, опять же, тот вопрос, о котором мы уже говорили, такую напряженность между двумя поколениями, и что церковь должна со своей стороны делать, чтобы где-то, может быть, сделать жизнь молодежи в церкви легче, ну, опять же, в кавычках легче.
Ну, я бы, знаешь, даже не согласился бы, наверное, с тобой. По-другому бы выразил эту проблему. Проблема у молодежи возникает не тогда, когда старшее поколение навязывает ей какие-то границы. Я не говорю, что все границы, все законы, там, правила, это всегда хорошо. Я говорю о том, что если только старшее поколение, да, служители, пасторы не уделяют внимания должного духовного воспитанию молодежи и говорят, делайте все, что хотите, лишь бы вы были в церкви. Привлекайте сюда молодежь любыми способами, лишь бы церковь не пустела. Вот тогда возникает настоящая проблема. Вот тогда молодежь становится как мир, потому что, может быть, она и есть мир. Просто теперь в церковных одеждах, в церковных одеяниях и на церковных скамьях. Вот это проблема. Проблема решается путем духовного наставления. Если только служители, в том числе и молодежные служители, и лидеры, начнут преподавать Божье Слово, что мы увидим тогда сразу? Мы увидим, прежде всего, не приток народа, а отток народа. Те самые, которые были лишь христианами и притворялись таковыми, они будут слушать обличение. Ежедневно, каждый раз, когда они будут собираться на молодежные мероприятия, они будут слышать о грехе, о святости, о покаянии, о необходимости служить. Рано или поздно человек или покается, или уйдет.
Ну вот ты выбираешь, когда ты темы разные говоришь о молодежных служениях и так далее, специально темы, которые для молодежи, а не только о грехе, о аде и так далее. Вот вообще у тебя есть, как ты выбираешь темы, когда для молодежи, когда...
Я так думаю, молодежи. Что тут нужен баланс сохранять. С одной стороны, молодежь, она не представляет собой какую-то определенную касту, особенную касту, у которой какие-то особые духовные потребности, которая с какими-то особыми сверхъестественными духовными проблемами борется. Нет, все то же самое. С другой стороны, действительно, у молодежи есть какая-то специфика, есть какие-то специфические вещи, с которыми приходится людям бороться, с которым, может быть, старшее поколение не сталкивается так часто, потому что не имеет контакта с этим. Поэтому я стараюсь сохранять баланс. То есть проповедовать из Священного Писания. Не из каких-то новых рекламных роликов брать тему своих проповедей, из Священного Писания. То же самое Священное Писание, что оставлено старшему поколению, оно же то же самое дано и молодежи. Но когда дело доходит до применения, тогда стараюсь подумать. А вот есть молодой человек, с чем он борется? С какими искушениями в первую очередь он сталкивается? На каком аспекте, на каком моменте, на какой проблеме нужно в первую очередь заострить внимание и сказать? Поэтому, конечно же, темы проповеди, они довольно общие, и нет в них чего-то особого, специфического. Конечно, проповедуем, если одним словом, мы проповедуем о святости, мы проповедуем о покаянии, мы проповедуем о жизни с Богом, о служении. Но при этом, я думаю, что имеет смысл затачивать применение этих библейских истин, говорить о конкретных путях применения истин Божьего Слова именно к молодежи.
Как ты знаешь, как человек, чем он страдает, чем он, знаешь, какие проблемы? Ты, кажется, стараешься одну ногу в мире держать, одну ногу в церкви, чтобы узнать, как, чем молодежь занимается, вообще, какие тебе методы?
Я думаю, что это не обязательно. Не обязательно попробовать навоз, чтобы знать, что он, в принципе, невкусен и полезного в нем нет ничего. Достаточно просто быть пастором своим людям, для своей молодежи. Если ты занимаешься душпопечительством, наставничеством, если ты живешь вместе с ними, служишь вместе с ними, тогда ты видишь, чем они дышат. Ты видишь, какие у них проблемы, с чем они борются, а какие вопросы их интересуют.
Угу.
И мне кажется, это очень важный принцип для молодежного служителя. Не быть оторванным от самой молодежи. Я думаю, я так представляю себе, дом молодежного служителя, он должен быть, ну, всегда наполнен молодыми людьми, они всегда должны быть там, он должен всегда находиться там, где они, чтобы знать, чем они живут, чем они дышат, с чем они борются, в чем они нуждаются конкретно в данный период их жизни и служения.
Да, и я, как смотря себя, ты спросил, что я думаю, то спрашивает вопрос просто у человека, любого, не обязательно только молодежи, любого человека, о чем ты сейчас молишься? И когда спрашиваешь, о чем ты молишься, сразу отвечает тебе человек, показывает тебе, о чем они думают, о чем они переживают, что у них просто постоянно, о чем они мыслят, и явно вот это их жизнь, вот это, ты вступаешь в их жизнь в тот момент.
Самый простой и самый проблемный ответ, наверное, будет, если люди признаются, что они не молятся.
Да, но знаешь, что когда проблема, они молятся. Значит, что есть какие-то серьезные проблемы, если они не имеют ответ на это. Ну просто это показывает, для меня это открывает, что у них, после вот, если ты скажешь, так сказать можно, ты спросил, и ты будешь молиться за них, и потом в следующий раз, когда ты их увидишь, скажешь, я за тебя молился, как это дело, что произошло, какой ответ, и тогда они поймут, что ты переживаешь, и тогда они будут открываться еще больше и больше, и даже тогда, как, ну, не надо тебе будет в грязи гулять и навоз пробовать, как ты сказал, чтобы узнать, как достичь вот эту молодежь в своей группе.
Я думаю, каждый молодежный служитель должен перед собой такую цель поставить. Научиться сохранять вот такой удивительный баланс. Быть одновременно для молодежи другом и авторитетом. Другом в смысле, что он знает их, он готов, открыт к общению, он понимает их. И с другой стороны, должен быть примером для них. Так, чтобы он хорошо знал Священное Писание, был зрелым духовно. Так что действительно к нему можно было обратиться за духовным советом и получить в ответ не мекину, не солому, а действительно твердую пищу Божьего Слова.
Да, я думаю, хороший пример в этом, что когда мы изучаем вообще вот это пастырь и овец, как он хорошо знал, пастырь имел имя для каждой овцы во времена Библии. И это просто показывает это интимное отношение, это близкое отношение между пастырем и овцой. И если мы это будем иметь, то они будут слушать. И они будут открываться, и вот эта дружба будет. И опять, видишь, это все библейский принцип. То, что мы должны знать, ну, то, что явно в Библии, просто теперь надо жить по этому.
Ну вот, если, подводя итог всей нашей беседе, как бы вы могли, может быть, в нескольких словах буквально выразить свой совет молодежному лидеру, молодежному пастору, ему лично и по организации вот этого служения, может быть, какие-то ключевые моменты, которые бы вы выделили, которые являются первостепенно важными?
Я бы дал совет, который одним словом можно выразить. Я бы сказал верность. Прежде всего, верность Божьему Слову, чтобы человек, который начинает молодежное служение или реорганизует его, или продолжает, чтобы он в первую очередь поставил Священное Писание в основание своего служения. Так, чтобы все служение, оно было пропитано Божьим Словом. Чтобы и принципы, и направления, и видение служения – а и просто содержание и наполненность, оно действительно происходило из Священного Писания. Ну и во-вторых, продолжая тему верности, да, чтобы человек был верен своему служению. Молодежное служение – такая штука. Редко, когда получается все сразу и все на отлично. Всегда есть люди, в которых ты будешь вкладываться, которыми ты будешь заниматься, которые потом тебя разочаруют. И они не будут лидерами, они не будут верными служению. Естественно, у любого нормального человека может возникнуть реакция опустить руки, сказать, пойду сяду где-нибудь, пусть меня кто-то развлекает, а я буду сидеть и пассивно слушать. Нет, я советую. Просто возьмитесь за Священное Писание, начните строить молодежное служение на библейском основании и будьте верны. Будьте тверды и настойчивы в этом процессе. Знаете, что вас многие трудности могут встретить, но вы, несмотря на то, что они будут, будете их преодолевать, верно преподавая Слово Божие, занимаясь душепопечением, возрастая в благодать, служа Церкви таким образом.
Да, я бы добавил две вещи. Первое – это смирение. Смирение перед пастором, перед поколением, которое старше нас, потому что мы молодые, очень гордые, мы думаем, что мы все знаем, мы думаем, что мы успеем, прочитали эту книжку, и теперь все, мы правильно поступаем. Но вот эта мудрость, иметь мудрость, и как с людьми относиться, как разговаривать, как вести людей, как мотивировать людей, я думаю, это все секрет смирения. Смирение перед Богом, конечно, но также смирение перед людьми. Понимать, что мне только 25 лет, или мне только 30 лет, или мне только 20 лет. И я не знаю все, я хочу учиться от вас. Так что, как Павел сказал Тимофею, относись со старшими братьями, как с отцами, со старшими женщинами, как с матерями. И а второе, будь примером. Вот смирение со старшим поколением, быть примером с молодежи. Чтобы они за тобой шли, потому что они видят, что я хочу быть таким, как ты. И я буду слушать тебя, я буду с тобой время проводить, потому что я хочу быть, как ты, потому что ты, как Иисус Христос. И я думаю, если человек сможет эти три вещи держать, верность, смирение и примером быть, то он будет хорошим руководителем молодежным. И пастор будет его уважать, и другие члены церкви будут уважать, особенно молодежь будет его уважать.
Спасибо вам большое, братья. Спасибо, Саша. Спасибо, Марк. Мы надеемся, что те слова, которые вы услышали, будут полезны вам в вашем служении. Мы молимся и надеемся, что Бог обильно благословит вас и прославится через ваше служение в вашей поместной церкви.